И снова здравствуйте. Сегодня в большой игре поговорим о войне. Пожалуй, это будет самый для меня тяжелый подкаст. Но время такое. Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. Так вроде называют в России то, что происходит сегодня повсеместно, по всей Украине. Весь мир называет это войной и обвиняет Москву в нарушении всех существующих норм международного права. Как долго все мы не хотели верить, что война случится, настоящая, с бомбежками Киева и Харькова. В голове до сих пор не укладывается, но это факт. На самых разных международных площадках самые разные политики говорят, это не Россия начала войну, это Путин. Война одного человека. Но, понимаете, все гораздо сложнее. Есть, конечно, россияне, которые подписывают петиции против войны, которые выходят на улицы и кричат «нет войне», и за это попадают в автозаки. Есть телеканал «Дождь». Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Такое решение принято, цитата, «из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности. Они публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Конец цитаты. Призывы к экстремистской деятельности – это интервью с респондентами, которые против войны. Стена, через которую сегодня невозможно пробиться в России. И есть народ, вернее масса. Пропагандистская российская машина работает великолепно. Многие в России против войны, но говорят, что другого выхода не было. Верят, что Украина захвачена нацистами, что там бесчинствуют бандиты, которых Зеленский выпустил из тюрем и дал оружие. Сирены воют без конца специально, чтобы запугать людей, которые забиваются в подвалы, но никто никого не бомбит и никого не убивают. Вся бойня идет в Донбассе. Я не выдумала ни одного слова. Это цитата из письма мне из Москвы. Другая версия. Факельные шествия профашистских бандеровцев. Это просто неприемлемо для советского менталитета. Прекрасно написал мой хороший приятель. Как бы это цинично ни звучало, но хорошо, что практически никто из ветеранов Великой Отечественной не дожил до сегодняшнего дня. Особенно те, кто освобождал Украину от немецких захватчиков. В общем, тем, кто не смотрит федеральные каналы в России, тяжело. И это подтвердил российский политолог Кирилл Рогов.
Ну, здесь тоже очень тяжелая атмосфера для тех людей, которые не пользуются официальными средствами информации российскими, и которые видят картину. Это тоже ужасное состояние, когда ты являешься... ты представляешь страну-агрессор и понимаешь, что это несправедливая, ужасная агрессия, нарушающая действительно мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны. И параллели с началом Второй мировой войны, параллели с поведением Рейха, они постоянно приходят на ум.
Очень жесткий комментарий Кирилла Рогова. Он, кстати, уверен, что переговоры российско-украинские вряд ли к чему-нибудь приведут. Россия будет добиваться той цели, которую себе поставила.
Мы можем здесь говорить в двух регистрах. Да? Вот сценарий легко описать. Сценарий сегодня виден ясно, и он, по всей видимости, заключается в том, чтобы оккупировать Украину, сменить власть в Киеве. Часть восточных земель к востоку от Днепра будет присоединена к России. Они создадут, это так называемое будет Новороссия, которая создаст сухопутный как бы коридор, связь между Крымом и Россией. На остальной территории будет создана некоторая марионеточная, будет предпринята попытка создать некоторый марионеточный режим и государство, которое будет как бы подконтрольно Москве, как были подконтрольны Москве, скажем, восточноевропейские, так называемые страны народной демократии. Да? И вот такая примерно конструкция. Да, будет еще и Беларусь, на которой будет тоже, она будет подконтрольная, и на ее территории тоже будут располагаться российские войска. И вот такая вот конструкция примерно это то, что имеет в виду Владимир Путин. Гораздо труднее говорить о долгосрочной рациональности этого плана, потому что ответ Запада, мы видим, он достаточно жесткий, он приведет к большим потерям для России. Но в Кремле надеются, с одной стороны, что удастся стабилизировать эту ситуацию после того, как она будет разрешена и уже защищать будет некого, то Запад постепенно, в общем, вернется в русло каких-то нормализованных взаимоотношений, пусть гораздо худших, чем они были раньше, но это в Кремле устраивает кремлевскую элиту, которая хочет изоляции России от Запада, надежной изоляции России от Запада. В этой ситуации она будет чувствовать себя и в ситуации такой вялотекущей конфронтации с Западом комфортно, чтобы передать свои доминирующие позиции, свои активы, захваченные за последние 20 лет, перераспределенные в ее пользу в последние 20 лет, передать ее своим детям, следующему поколению политиков. Это такой, вот такая стратегема рациональность долгосрочная, которая жертвует экономическими интересами России, потому что Россия становится еще более нефтезависимым государством, более политически зависимым от Китая, враждующим с Западом, изолированным. Но это удобно для этой элиты, чтобы сохранить свое доминирующее положение.
Интересно, что Владимиру Путину удалось объединить весь цивилизованный мир. Такого единства после развала Советского Союза вообще не наблюдалось. Евросоюз – неповоротливая бюрократическая махина, демонстрирует чудеса оперативности принятия решений. Европарламент аплодирует похудевшему, обросшему, но через силу улыбающемуся президенту Украины Владимиру Зеленскому. На груди у европарламентариев ленточки в цветах украинского флага. Украинские флаги повсюду в зале. И контраст. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вещает по Зуму перед пустым залом в Женеве. Прилететь он не смог. Для самолетов из России небо закрыто. Все вышли из зала и в коридоре устроили проукраинскую акцию. Люди по всему миру выходят на улицы в поддержку Украины и не стесняются в выражениях и изображениях, когда это касается Путина. А военные эксперты ломают головы, что дальше. Не исключение и военный обозреватель, заместитель гендиректора «Новой газеты» Валерий Ширяев.
Действительно, и во всех переговорах с моими коллегами, военные эксперты в социальных сетях говорят фактически об одном, вызывает недоумение, мы не понимаем конца, то есть стратегический замысел, чем должна закончиться эта операция, поскольку сил на оккупацию длительную, как у американцев в Ираке, в России нет, армия действительно сравнительно небольшая, мы это видим прямо сейчас. Она демонстрирует и держится за счет быстрых перемещений, то что в итоге? Здесь есть интрига. Она всех, конечно, увлекла, и все пытаются догадаться, как же Путин вынудит сдаться правительство Украины, если оно не захочет, допустим, сдаться. Он как Сальвадор Альенде, он уничтожит их там ударами с воздуха в доме, в смысле, в доме правительства где-то. Здесь есть вещи, которые я пока не могу ответить. Конечная конфигурация вот этого плана, она не ясна. Но пока очевидно одно, все больше и чаще российские войска, которые пытаются вести войну по лекалам операции «Шок и трепет», ввязываются в совершенно излишние для них бои позиционные и тормозят темп. Существуют и другие признаки того, что у министра обороны Шойгу и его подчиненных совсем не так все хорошо, как пытается показать пресс-служба ведомства господина Коношенкова. То есть ближайшие дни, конечно, будут решающими, но никто не понимает, каков задуман конец. Думает, может быть, украинское правительство просто сдастся? Может быть, так? Наполеон ведь тоже, помните, ждал, да, ключей, которые должен был принести бургомистр Москвы на Поклонной горе. Был такой случай.
Вы знаете, когда в преддверии всего этого, помните вот эти вот публикации на Западе о том, когда начнется война, по какому сценарию, крылатые ракеты, все виды вооружения, у меня был такой соблазн как бы немного покрутить у виска, ну просто не укладывалось в голове, что вот все такое возможно. И вот, пожалуйста, что называется, мы это видим. Вы вот военный обозреватель, вы человек глубоко в теме, вы предполагали, допускали подобного рода сценарий?
Значит, подавляющая часть людей, которых я уважаю, и среди них есть люди и в прошлом, члены Совета Безопасности, люди с опытом планирования очень больших армейских операций, в общем-то, предполагали и исходили, как я и писал, из предположения о том, что Путин действует рационально. Понимаете, в России есть накопленный опыт, как они знают, как обращаться с такими региональными конфликтами, ну, на примере Южной Осетии, например, которую можно превратить, заморозить и превратить на долгие годы вот, в такой анклав. Ну, например, предполагалось, что наконец-то Путин решил ввести войска в ДНР, ЛНР, заморозить этот конфликт, и пусть они там, в общем, живут как могут, да, но уже будет гарантия, что никогда войска ВСУ не вернут этот анклав в конституционное поле Украины. Вот. И вот предполагалось, что это и есть, собственно говоря, та самая операция по изменению политической конфигурации. Но выяснилось, что Путину надо намного больше.
И против этого человека введены санкции, как и против министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу и же с ними. Санкции, санкции, они говорят из каждого утюга, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Того самого, при, скажем так, номинальном марионеточном президентстве которого Россия воевала с Грузией. Это, к слову, в ответ на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который незадолго до войны в Украине заверял, что никакой войны не будет, потому что Россия никогда ни на кого не нападала. Еще примеры могу привести без проблем. Но главное, что все обманывали в Москве, потому что все уверяли, что войны не будет. Обвиняли Запад в паранойи, потому что тот самый Запад во главе с США буквально кричал: «Война, причем со всеми атрибутами, бомбежками, блокадами, будет». Ну и контрольный выстрел. Это созванное в субботу совещание израильским премьером Нафтали Беннетом. Когда это произошло, я поняла, что все очень плохо. Верующий Беннет не нарушил бы шаббат из-за Байдена, которого в России причислили к маразматикам. Политолог Андрей Пиантковский тоже обращает внимание на Израиль.
Всем нам понятно, в Израиле специальные отношения даже не с Россией, а просто с Путиным. Ну, потому что он тут у вас стоит на северной границе. Но, несмотря на это, Израиль, подвергая себя определенному риску, высказал совершенно четкую солидарность с Украиной. Что касается империи зла, я жил в Советском Союзе, и, как и многие наши зрители, так я вам скажу, путинская Россия в гораздо большей степени отвечает этому определению, чем поздний брежневский режим. Путину стоит сейчас бояться даже не столько широкого массового движения, сколько настроения элиты и своего ближайшего окружения. Вы видели вот это удивительное заседание Политбюро, нам показано, на котором принималось решение, где там стояли все эти члены Политбюро без штанов. Но они ему сейчас все вспомнят. Он находится в той же ситуации, как один из его любимых правителей России, Николай I, после поражения в Крымской войне. Да, вот поражение. Это моральное поражение Путин уже потерпел. Колоссальное моральное поражение. Вот этот взрыв солидарности, это колоссальное политическое и военное. Оно, ну, что он, у него сейчас сугванг полный. Если украинская власть сохранится, да, кстати, фигура, вот мне сегодня пришла эта мысль, что есть два самых ненавидимых Путиным политика. Это Навальный и Зеленский. И оба они стали фигурами мирового значения. Зеленский буквально за последние два дня. Комедиант, случайно оказавшийся в кресле президента. Он стал героем, символом для всего мира свободы и готовности умереть за эту свободу. Ну, Путин терпит колоссальное моральное поражение.
И да, Запад просто не может отвернуться от Украины еще по одной важной причине. Следующей может стать одна из стран Балтии, ведь ничего не мешало миру так же, как сегодня, ввести жесточайшие санкции против России, включая отключение от SWIFT еще в 2008 году после войны в Грузии. Возможно, это остановило бы Путина. Не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни сегодняшней трагедии. Да, это трагедия, которая разворачивается на наших глазах, причем не только в Украине, но и в России. Россия, безусловно, великая страна с величайшей культурой, оказалась втоптанной в грязь собственной властью, превратившей ее в государство-изгоя, фактически отрезанного от мира и беднеющего на глазах. Рубль падает, а значит, обесцениваются и пенсии, и зарплатами. И тут вопрос, действительно ли россияне за колбасу родину не предадут? Это я сейчас процитировала одного российского журналиста-политолога. Ведь все зависит от того, что вкладывать в понятие «родина», «Россия». Если Россия – это Путин, а Путин – это Россия, как считают особо преданные российскому лидеру, то колбаса, вернее, ее отсутствие, могут сыграть с родиной Путиным плохую шутку. С вами была Диана Тосунян. Мира всем нам. И до встречи в большой игре. Слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.